Глава четвертая. Магатас. Надев шляпы, пристегнув шпаги, мы покинули заведение в скудном и тусклом свете гаснущего дня, меж тем, как в дальних углах крутых аранских улочек уже сгущалась тьма. В этот час стало прохладнее, и город со своими жителями, рассевшимися на стульях и табуретах у порогов, с кое-где еще открытыми лавками, где внутри горели плошки или сальные свечи, так и приглашал прогуляться. Улицы были заполнены солдатами с галеры и с гарнизона. Сии последние продолжали праздновать удачный набег. Мы остановились снова промочить горло у таверны, маленькой на четыре столика, приткнувшихся в крытой галереей, которую содержал отставной безногий ветеран. Покуда не присаживаясь, а лишь привалясь спиной к стене, воздавали мы должное вину, на этот раз вполне пристойному в меру охлажденному кларету, по улице прошел, расчищая дорогу, альгвасил. А за ним провели в цепях троих мужчин и двух женщин из числа проданных утром пленных. Их под конвоем припровождал к себе домой новый хозяин. Некто со шпагой на боку, весь в черном, не считая кружевного воротника Галилии, по виду чиновник, набивший себе мошну тем, что обкрадывал людей, которые жизнь свою кладут, чтобы добыть ему этих невольников. Они шли понуро, смирившись со своей участью, и на лбу у каждого, включая женщин, уже горело выжженное раскаленным железом клеймо — буква «С». Подобная жестокость, уже не вызывавшаяся необходимостью, многим теперь почиталась пережитком варварской старины. Однако закон еще разрешал хозяевам клеймить рабов, чтобы, если сбегут, поймать было легче и знать, кому возвращать. Заметив, как, заиграв желваками, с отвращением отвернулся аллатриста, я подумал: с каким наслаждением, доведись только, оставил бы не раскаленным железом, но ледяной сталью своего кинжала метку на морде этого рабовладельца, чтоб ему на пути в Испанию налететь на берберского корсара, на своей шкуре познать алжирские нравы да окончить дни свои под дубинками надсмотрщиков. Впрочем, тотчас похватился я с немалой горечью: у людишек такого сорта всегда найдется чем заплатить выкуп, и неволя их будет недолгой. В Тунисе, Безерте, Триполи, Константинополе гнить придется другим, тысячам пленных солдат и прочих бедолаг, захваченных в море или на испанском побережье, ибо никто им медного пятака не пожертвует, чтобы даровать этим несчастным свободу. Сильно развлеченный такими думами, я не сразу заметил, как кто-то, пройдя мимо, вдруг остановился чуть поодаль и принялся наблюдать за нами. Присмотревшись, я узнал в нем того магатаса, который помог капитану справиться с двумя негодяями в Уат-Берухе. На нем был прежний полосатый бурнус, бритая голова с длинной прядью на темени была не покрыта, а челма или арабский тюрбан размотана и небрежно окручена вокруг шеи. Длинный кинжал, некогда приставленный к моему горлу, при воспоминании об этом у меня и сейчас вся шерсть стала дыбом, как и прежде, висел у пояса в кожаных ножнах. Я обернулся к хозяину, чтобы предупредить его, но тот уже и сам заметил магатаса, однако хранил молчание. На расстоянии в 6-7 шагов они рассматривали друг друга, не произнося ни слова. Причем араб, не смущаясь тем, что оказался в самой гуще людской толчи, не трогался с места, не сводил глаз с капитана и как будто чего-то ожидал. Наконец аллатристе слегка прикоснулся пальцем к полю шляпы и чуть склонил голову. Подобная учтивость была для солдата вообще, а уж для такого человека, как мой хозяин, в особенности, чем-то просто неслыханным. Тем более по отношению к мавру, будь он хоть 100 раз магатас и друг Испании. Тот, впрочем, приняв поклон как должное и совершенно естественное, кивнул в ответ и сейчас же, с тем же самоуверенно горделивым видом, двинулся дальше. Но, как я заметил, ушел он недалеко. Остановился в конце улицы под тенью арки. «Давай-ка заглянем к Фермину Малакальсе», — предложил Копанс. «Вот обрадуется старик». Этот самый Малакальса, мне пока неведомый, был давний товарищ обоих ветеранов. Делил с ними опасности и всяческие тяготы во Фландрии, где дослужился до капрала и получил под начало полувзвод, в котором волею судьбы оказались аллатристы, Копанс и Лопе Бальбоа, мой отец. А ныне, по словам Копанса, на славу вытрепанных годами, напрочь уделанный ранами да хворями, был уволен вчистую по возрасту, но остался в Аране, обзаведясь семьей. Бедствовал, как и все здесь. Концы с концами сводил благодаря поддержке былых однополчан. И Копанса, разумеется, тоже. Которые, стоило только какой-нибудь мелочишке забринчать у них в кармане, наведывались к старику и делились последним. Сейчас ему выпал счастливый случай. Он, как отставной гарнизонный солдат, имел право на малую талику общей добычи, хоть и не участвовал в последней экспедиции. Арагонец по поручению начальства намеревался вручить Фермину его долю, причем, я подозреваю, прибавив к ней кое-что от себя, чтоб весомей была. «Мавр-то за нами увязался», — сказал я капитану Алатриста. Мы поднимались к дому Фермина Малакальсы по узкой и убогой улочке, мимо сидевших на пороге стариков и возившихся в грязи и отбросах детей. А Магатас и в самом деле шел следом, шагах в 20, не отставая, ближе не подходя, но и не пытаясь прятаться. Алатристы, коротко оглянувшись через плечо, сказал: «Дорога мирская». «Мирская-то мирская», — подумал я. «Но странно, что после захода солнца Мавр разгуливает по городу в одиночку. И в Мелилье, и в Аране, после того, как закрывались ворота, все арабы, за исключением тех немногих, кто пользовался особыми правами, во избежание крупных неприятностей покидали город, возвращаясь в свои поселения, деревни, становища, откуда утром привозили на продажу мясо, овощи, фрукты. Местные ночевали в мавританском квартале, расположенном недалеко от цитадели и хорошо охраняемом, и до утра благоразумно оттуда не выходили. Этот же Магатас перемещался по городу свободно, что еще больше разожгло мое любопытство. Тем временем мы уже подошли к дому Фермина Малакальсы, старого друга Алатристы Копанса и моего отца. И если бы Лопе Бальбоа под стенами Юлиха разминулся с аркебузной пулей, судьба его весьма вероятно сложилась бы так же, как у человека, которого в эту минуту увидел перед собой Бальбоа Иньиго. А увидел я седого изможденного старика лет 70, хоть было ему немного за 50. 17 лет, проведенные здесь, в Аране, даром не даются. С искалеченной ногой, с морщинистой, изрезанной шрамами и рубцами кожей цвета грязного пергамента. Живой блеск и цвет сохраняли одни глаза, ярко светившиеся на лице, которое было все, включая и густые солдатские усы, будто припорошено буроватым пеплом. И глаза эти вспыхнули радостью, когда их обладатель, сидевший на табурете у порога дома, поднял голову и увидел перед собой широкую улыбку Диего Алатристе. «Клянусь Вельзевулом, той шлюхой, что родила его, и всеми лютеранскими демонами ада!» Он непременно хотел, чтобы мы познакомились с его семейством и рассказали, что привело нас сюда. В обиталище его, тесном и темном, скудно освещенном единственным огарком, пахло плесенью и чем-то прогорклым. На стене висела солдатская шпага с широкой гардой и толстыми защитными кольцами. Две курицы клевали на полу хлебные крошки. Закаткой с водой, догладывая мышку, алчно урчал кот. Проведя много лет в Берберии и утерев надежду когда-либо отсюда выбраться, Малакальса в конце концов выкупил, окрестил и взял в жены пленную мавританку. Наплодил с нею 5 детишек, это они сейчас, босые и оборванные, беспрестанно сновали по комнате взад-вперед, путаясь под ногами. Фермин позвал жену и велел ей подать вина. Мы принялись отказываться, ибо в голове шумело от выпитого у Сальки и в таверне, однако хозяин и слушать ничего не хотел. Ковыляя по комнате, он расстилал на столе какую-то дерюгу взамен скатерти, придвигал табуреты и приговаривал: «У меня в доме чего другого, может, и нет, может, и вовсе хоть шаром покати. Но уж стакан-то вина двоим старым товарищам я поднесу. Троим», — поправился он, когда ему сказали, что я сын Лопе Бальбоа. Через мгновение появилась и жена. Смуглая, молодая, но уже огрузневшая, сильно изношенная родами и трудами, с завязанными на манер конского хвоста волосами, в платье испанского покроя, но при этом в мягких кожаных бабучах на ногах, со звенящими на запястьях серебряными браслетами, с синеватыми татуировками на тыльных сторонах ладоней. Когда, скинув шляпы, мы по очереди протиснулись за шаткий сосновый стол, она безмолвно разлила вино по кружкам, разнокалиберным и щербатым, и скрылась в своем кухонном закутке. «Бабочка справная», — вежливо заметила Латристе. Малакальса резко взмахнул рукой, подтверждая: «Чистая, честная, порядливая. Может, чересчур живого нрава, но послушная. Из здешних отличные жены получаются. Надо только уметь в руках держать. Испанкам до них не досягнуть, как бы нос не драли».
«Да уж куда им», — веско и значительно согласился капитан. Тощенький мальчуган лет 3-4 от роду, черноволосый и курчавый, робко приблизился к столу и вцепился отцу в штанину. А тот подхватил его, нежно поцеловал и усадил к себе на колени. Четверо других ребятишек, старшему было на вид лет 12, наблюдали за нами от дверей, ноги у всех были босые и грязные. Коппенс выложил на столешницу несколько монет, но Малакальса воззрился на него, не прикасаясь к деньгам. Потом перевел взгляд на Алатриста и подмигнул ему. «Сам видишь, Диего!» — заговорил он одной рукой, поднося стакан к губам, а другой обводя свое жилище. «Каково живется в отставке солдатам короля? 35 лет беспорочной службы, 4 ранения, в костях ревматизм и...» — тут он похлопал себя по бедру. «Заднюю клешню скрючило не разогнуть. Вот бы знать, что так оно все кончится. В ту пору, когда там, во Фландрии, помнишь, небось, мы начинали тянуть эту лямку? И ни ты, ни я, ни Себастьян, ни бедняга Лопа, земля ему пухом». Как бы поминая его, он поглядел на меня и поднял стакан на уровень глаз. «И никто из нас еще не брился, а?» В словах его не слышалось особой горечи. Он, как и подобает людям этого ремесла, безропотно принимал свою долю и словно бы всего лишь перечислял то, что и без него отлично известно всякому отцову сыну. Капитан слегка подался к нему. «Ты-то почему не возвращаешься на полуостров? У тебя есть на это право». «Что я там забыл?» Малакальса погладил сына по черным завиткам. «Сидеть на паперти, выставив на показ порченную ногу? Христорадничать? Поберушек и без меня пруд пруди». «Домой бы поехал. Ты ведь из Навары, так? Из долины Бастан, сколько мне помнится». «Да, из Альсате. Но опять же, что мне там делать? Если кто из соседей меня еще не забыл, в чем я сильно сомневаюсь, представь, как они будут тыкать в меня пальцами. Гляди, он еще один из тех, что поехал за богатством и честью, а вернулся нищим калекой, чтоб клянчить на монастырском подворье даровую миску супа. Здесь, по крайности, нет-нет, да и случится набег. И ветеран без помощи, пусть и скудный, не останется. И потом, ты же видел мою супружницу и...» Он снова погладил сына по голове и показал на тех, кто стоял у двери, глядя на нас во все глаза. «Этих вот пострелят. Вот переберусь с ними в Испанию, а вдруг не ровен час святейшая инквизиция прицепится. Наушников и заглядатаев у нее хватает. Так что уж лучше я здесь. Здесь, по крайней мере, все ясно, понимаешь?»
«Чего ж не понять?»
«А кроме того, здесь у меня товарищи, под стать тебе, Себастину, и мне самому. Есть с кем поговорить. То к морю спустишься, поглядишь на галеры, то к городским воротам, когда солдаты входят или выходят, то в казарму сходишь, а тебя там угостят. Кто еще помнит? Поднесут стаканчик. Постоишь на смотру или на разводе караулов, помолишься на полевой мессе, услышишь под знамя смирно и как будто сам еще не списан. Это, знаешь ли, хорошо от тоски помогает».
Он поглядел на Коппенса, как бы побуждая его подтвердить истинность своих слов. И арагонец коротко кивнул, но промолчал. Малакальса поднес стакан к губам, по которым в этот миг скользнула улыбка. Чтобы так улыбаться, надо иметь в душе немалую отвагу.
«И еще кое-что», — продолжал он.
«Не в пример полуострову, здесь ты хоть и отставлен, да словно бы недалеко. Словно бы ты в запасе первой очереди, понимаешь, о чем я? Порой мавры нагрянут, осадят город, а подкреплений ждать неоткуда. Вот тогда доходит черед и до нас. Всех зовут. Всем культяпам увечным место найдется. Не на стенах, так в бастионе».
Он помолчал, расправил седые усы, повел вокруг себя глазами, будто отыскивая милые сердцу образы. Потом меланхолично окинул взглядом висящую на стене шпагу.
«Ну, впрочем, — прибавил он, — потом все идет, как прежде, своим чередом. Но все же остается надежда, что опять мавры поднапрут, и тогда юдоль сию покинешь, как подобает тому, кто ты есть или кем был когда-то».
Он произнес эти слова совсем иначе. Если бы не мальчуган у него на коленях и те, что жались в дверях, я подумал бы, случись это нынче же вечером, он обрадуется.
«Уход не из худших», — согласился капитан.
Малакальса медленно, будто смотрел из-за какой-то дальней дали, перевел на него взгляд.
«Старый я стал, Диего. Знаю, сколько пришлось мне отдать Испании и людям ее. И, по крайней мере, здешние тоже это знают. То, что я служил в солдатах здесь, в Аране, кое-что дозначит. А там, у вас,
Кому там дело есть до записей в моей аттестации? Редут Конь, Бастион, Дуранго. Да они и названий таких не слыхали. И скажи-ка ты мне, не наплевать ли сто раз писарю какому-нибудь судье или чинуше, в порядке ли рядов не разравнивая, развернув знамена, отступали мы в дюнах Ньюпорта или бежали, как зайцы?
Он замолчал, подливая себе из кувшина остатки вина.
Посмотри на Себастина. Он хоть и молчит по своему обыкновению, однако согласен со мной, видишь? Кивает.
Он опустил правую руку на стол рядом с кувшином и внимательно оглядел ее, иссохшую и костлявую, с давними шрамами на косточках и на запястье, как и у аллатристы с Копансом.
«Репутация!» —
послышалось его бормотание. Наступило долгое молчание. Наконец Малакальса снова поднес к губам стакан, рассмеялся сквозь зубы.
«Ну вот он я, перед вами, отставной солдат короля Испании».
Он взглянул на монеты, выложенные Копансом, и внезапно помрачнев сказал.
«Ладно. Вина больше нет, а у вас, наверное, и еще дела найдутся».
Мы поднялись, взялись за шляпы, не зная, что на это ответить. Малакальса оставался за столом.
«А на пасашок предлагаю выпить за этот мой послужной и никому не нужный список. Кале, Амьен, Бамель, Ньюпорт, Остенде, Ольденсель, Линген, Юлих, Аран. Аминь».
Он произносил эти слова и складывал монетки горкой, глядя на них взглядом отсутствующим и невидящим. Потом, словно очнулся, взвесил их на ладони, спрятал в кошелек. Поцеловал мальчика, все еще сидевшего у него на коленях, ссадил его на пол, поднялся, оберегая покалеченную ногу.
«И за короля храни его, Господь!»
В голосе его не слышалось, как ни странно, ни насмешки, ни укоризны. «За короля», — повторил капитан Аллатристы. «Король есть король, чтобы там ни было». И мы, обратясь лицом к старой шпаге на стене, дружно выпили. Уже поздним вечером покинули мы дом Фермина Малакальсы. Двинулись вниз по улице, куда свет падал лишь из открытых дверей домов, где смутно виднелись фигуры жителей, да еще от свечей и масляных коптилок, горевших в нише перед образом святого. В эту минуту какой-то человек, который сидел на корточках во тьме, при нашем появлении выпрямился. Капитан на этот раз не удовольствовался беглым взглядом через плечо, но оправил наброшенный на плечи калет, высвободив рукояти шпаги и кинжала. После чего, имея в тылу Копанца и меня, отставил церемонии и подошел к этой темной фигуре вплотную. «Чего надо?» — задал он вопрос, подобный выстрелу в упор. Спрошенный, до этого стоявший неподвижно, чуть передвинулся ближе к свету, явно для того, чтобы мы его узнали и перестали опасаться.
«Сам не знаю», — ответил он на чистейшем испанском языке, который бы сделал честь и мне, и Копансу, и Аллатристе. «Таскаясь за нами, как пришитый, ты нарвешься на неприятности». «Едва ли». Слова эти, сказанные уверенно, спокойно и бестрепетно, сопровождались немигающим взглядом. Капитан провел двумя пальцами по усам.
«Это почему же?»
«Я спас тебе жизнь». Услышав, что араб говорит моему хозяину «ты», я искоса взглянул на Аллатристы, проверить, сильно ли он взбешен этим. Мне ли было не знать, что он способен убить не только того, кто осмелился бы ему тыкать, но и сказал бы «вы». Обращаться к нему следовала ваша милость. К моему удивлению, капитан, казалось, вовсе не был раздражен. Он сунул руку в карман, но Магатас в тот же миг отступил назад, оскорбленно вопросив. «Вот, стало быть, чем ты оцениваешь свою жизнь? Деньгами?»
Да, этот человек был явно никакой попало. Непростой. Что-то у него было за плечами. Тусклая коптилка высветила серебряные серьги в ушах и не слишком темную кожу. Бросила красные блики на бороду и эти пушистые девичьи ресницы, обнаружила вытатуированный на левой скуле крест с маленькими ромбовидными навершиями, серебряный браслет на запястье правой руки, которую араб поднял и повернул ладонью вверх, словно бы показать, что она далеко от висящего на поясе кинжала, и в ней нет оружия. «Не пойти ли тебе своей дорогой, а мы пойдем своей?» Мы повернулись и, спустившись по улице, завернули за угол. Тут я оглянулся и удостоверился, что Мавр идет следом. Заметил его и капитан, которого я дернул за полу калета. Копанс потянулся за кинжалом, но Аллатристо удержал его руку. Потом, медленно, словно раздумывая, что сказать Мавру,
двинулся назад. «Слушай-ка ты, меня зовут Айша Бен-Гуриат. Я знаю, как тебя зовут. У отберухи ты мне представился». Они стояли неподвижно и рассматривали друг друга в полумраке, а мы с Копанцем в отдалении наблюдали за ними. Мавр по-прежнему держал руки на виду и не делал попытки взяться за кинжал. А вот я рукоять своего бескайца стиснул, готовясь при первом же подозрительном движении пригвоздить Мавра к стене. Капитан, однако, моих опасений не разделял. Заложив большие пальцы за ременный пояс, отягощенный оружием, он быстро оглянулся на нас и прислонился к стене рядом с Мавром. «Зачем ты тогда вошел в шатер?» — спросил он наконец. Мавр ответил без промедления. «Выстрел услышал. Я еще раньше видел, как ты дерешься. Ты показался мне истинным воином, имьяхадом по-нашему. Истинно так. Обычно я не суюсь в чужие дела. Я тоже. Но тут вошел и заметил, что ты защищаешь мавританку. Не все ли равно, мавританка или нет? Те двое отвечали мне с непростительной дерзостью, так что не в женщине было дело». Мавр прищелкнул языком. «Тит, твоя правда. Но ведь ты мог бы отвернуться или сам принять участие в забаве. Наверное, и ты мог. Однако же не стал. А ведь если бы ты попался за убийство испанца, спроворил бы себе, как бог свят, пеньковый воротник. Но не попался же, судьба». Они примолкли, не сводя друг с друга глаз и словно бы решая, кто перед кем в большем долгу. Мавр перед капитаном за то, что вступился за женщину его племени, или капитан перед Мавром за то, что тот спас ему жизнь. Меж тем мы с Копансом, удивляясь этой беседе, столь же странной, сколь и неуместной, незаметно переглянулись. «Саад!» — по-арабски, задумчиво и так, будто эхом откликнулся на последнее слово Мавра, пробормотал капитан. Айша одобрительно улыбнулся. «Мы говорим «эль-хадар». На моем наречии это значит разом и удачу, и судьбу». «Откуда ты?» Мавр сделал какое-то неопределенное движение рукой, указывая в никуда. «Оттуда. С гор. Далеко. Ах! Очень далеко и очень высоко». «Чем тебе помочь?» — осведомился Алатристе. Тот пожал плечами, но потом, будто размышляя вслух, ответил. «Я Асуак». И прозвучало это так, словно должно было разом снять все вопросы. «Из племени Бени Барани». «Ловко чешешь по-нашему. Моя мать христианка. Испанка из Кадиса. Еще ребенком ее продали в рабство в Арсео, приморский городишко в семи лигах к востоку от Мастагана. И там ее купил мой дед для моего отца. Занятный у тебя рисуночек на шее, особенно для Мавра. Это старинная история. Мы, асуаги, происходим от христиан. В те времена, когда здесь еще были готы, а нам не чуждо было слово «избах». Честь, по-вашему. Потому-то мой дед и женил сына на христианке. И потому-то, надо полагать, ты сражаешься с нами против других мавров». Айша пожал плечами, покорствуя судьбе. «Эль-Кхадар». После чего замолчал, поглаживая бороду и улыбаясь каким-то своим мыслям. «Бени Барани значит сын чужеземца, понимаешь? Это племя людей без родины». Вот так оно и вышло, что в 27-м году в Аране после набега на становище у Отберух мы с капитаном Алатристе познакомились с наемником Айшей Бен-Гуриатом. Весьма примечательной личностью, чье имя вы еще не раз встретите. Никто из нас тогда и представить себе не мог, что знакомство, начавшееся в этот вечер, продлится целых 7 лет, до кровавого сентябрьского дня 34-го года, когда Гуриат, капитан и я и еще множество наших товарищей дрались на окаянном Нордлингенском холме. Череда странствий и опасных приключений будет предшествовать тому дню, когда наш неколебимый, как скала, полк выдержит за 6 часов 15 шведских атак, но не сдвинется ни на 5. Магатас погибнет у нас на глазах геройской смертью, что значит приличествующий солдату испанской пехоты, защищая чужую веру и чужую отчизну, в чаянии обрести когда-нибудь свои собственные. Подобно многим другим сложит голову за неблагодарную сквалыгу Испанию, никогда никому ничего не дававшую взамен, ибо именно ей, по каким-то ему одному ведомым расчетам, Айша Бен-Гуриат из племени азуагов, Бени Барани, решил служить с истинно собачьей, свирепой и несокрушимой верностью. И сделал это самым, что ни на есть, причудливым способом, выбрав себе в сотоварищи капитана Алатриста. В последующие двое суток, пока оставившая за кормой берберийское побережье мулатка держала курс к северу, на Картахену, Диего Алатриста имел богатую возможность присмотреться к мавру Гуриату получше. Благо тот ворочил веслом на пятой банке правого борта рядом с загребным. Он был без цепей и звался отныне верботом. Так именуют на наших галерах всякое припортовое отребье проходимцев, не в ладах с законом, людей, отчаявшихся и готовых на все, в том числе и на то, чтобы пойти в гребцы не по приговору суда, а своей охотой и за деньги. Замечу, кстати, что для таковых молодцов, коих на турецком флоте зовут марлаками или просто шакалами, галеры в море служат убежищем столь же надежным, как церковь на суше. Именно такой путь оказаться на борту мулатки избрал для себя наш Магатас, решивший сопровождать Диего Алатриста и пытать счастье с ним вместе и заодно. После того, как уладилось дело с отставкой Себастьяна Копанса, главный сержант Бискоруэс удовлетворился 500 дукатов в руку вдобавок к тем, что рано или поздно казна выплатит арагонцу. В кармане у моего бывшего хозяина еще что-то брякало, так что в случае нужды можно было умаслить кого надо. Нужды, однако, не возникло, мавр, у которого нашлись собственные средства, чье происхождение он объяснять не пожелал, развязал платок, обвязанный жгутом вокруг поясницы, и достал из-под него несколько серебряных монет, которые хоть и были отчеканены в Алжире, Фесии и Тремесене, произвели обыкновенное свое, то есть чудотворное действие на комета и судового альгвасила. И засияв в полнейшем блеске, аргументец вышел веский, вполне убедив обоих в том, что они поступят в высшей степени разумно и хорошо, если возьмут мавра на борт. И не чиня никаких препятствий, они приняли на веру христианскую веру нашего Магатаса, а его самого в состав экипажа, внеся в судовую роль под именем Гуриата из Арана и положив ему 11 реалов жалования в месяц. И быть посему, с этой минуты новый гребец, нечувствительно восприявший таинство крещения, сделался добрым католиком и лицом, состоящим на службе у короля Испании, против чего возражать немало не намеревался, а потому, явив предусмотрительность и хитроумие, лишился знака своего воинского достоинства, пряди на макушке, оставшись наголо обритой, как у всякого галерника, головой, а челму, сандалии, шаровары и прочее мавританское платье, сменив на штаны, полотняную куртку, красную нижнюю сорочку, альмилью и берет, так что из всей своей прежней амуниции сохранил при себе лишь кинжал, заткнутый, как и раньше, за кушак, да полосатый бурнус, которым укрывался по ночам или в непогоду, вот примерно как сейчас, когда свежий попутный ветер делал усилия гребцов ненужными. Что же касается татуировки и серебряных серег в ушах, то он у нас в команде был не единственный, кто блистал такими особенностями. «Странный малый этот мавр», — заметил Себастьян Копанс. Не скрывая радости от того, что Аран давно скрылся позади, арагонец сидел у поскрипывающей фок-мачты под сенью вздутого восточным ветром паруса. «Не страннее, чем ты да я», — отвечал ему Алатристе. Он целый день наблюдал за Магатасом, а тот издали совсем не отличался от прочей грибной братьи. Каторжан и рабов, насильно усаженных на весла, закованных в кандалы по рукам и ногам. Из 200 обитателей грибной палубы едва ли набралось больше полудюжины завербовавшихся своей охотой, ну или от того, что охота шла за ними. Имелось также известное количество и добровольных галерников. Такой вот чисто испанский оксюморон объяснялся тем, что по причине вечной нехватки людей на королевских галерах и в берберийских гарнизонах, каторжников, отбывших свой срок, на свободу не отпускали, а заставляли делать то же, что и прежде, но уже за плату. Предполагалось, пока им на смену не прибудет новая партия сосланных на галеры по приговору суда. Но поскольку обычно происходило это с большими задержками, то, отмахав веслами по 2 года, по 5, а иные и по 8-10 лет, впрочем, до конца 10-летнего срока мало кто дотягивал, арестанты, даже и не скажешь, волей-неволей, ибо именно что неволей, оставались здесь еще на несколько месяцев, а то и лет. «Гляди», — сказал Копанс. Молятся, а ему хоть бы хны, будто и впрямь не из них. Ветер, как я уже говорил, был благоприятным, и гребцы всех перечисленных мною разрядов и каторжане, и вольные, и задержанные в силу необходимости, предавались блаженной праздности. Вся эта публика разлеглась на скамейках, банках, справляла нужду за борт, или в гальюнах на носу, била в шеи, починяла одежонку или мастерила что-то по заказу моряков и солдат. Рабам, пользовавшимся доверием начальства, позволялось снять цепи и свободно ходить по всему кораблю, устраивать пастерушку в морской воде или помогать нашему коку стряпать. От плиты, помещавшейся по левому борту между грот-мачтой и кормовой надстройкой, валил ароматный пар. Там у привали тушеные бобы. Десятка два гребцов, почти половину их у нас на галере составляли турки и мавры, воспользовались затишьем, чтобы сотворить один из пяти ежедневных намазов. Обратясь лицом на восток, стали на колени и, то утыкаясь лбом в настил, то выпрямляясь, затянули хором «Ля-илляхи ля-аллаху а-махамад расул-алла», то есть «Нет Бога, кроме Бога, и Магомед пророк его». Команды и солдаты смотрели на это и молиться не препятствовали, однако и мусульмане, стоило лишь комету щелкнуть бичом, когда на горизонте показывался парус, или ветер стихал и звучал приказ разобрать весла, вмиг прекращали молитву и принимались грести, звоном своих кандалов, вторя плеску воды под лопастями. На нашей галерее все службу понимали. — Так оно и есть, — ответила Латриста. — Я думаю, он и в самом деле ниоткуда, как сам сказал. — Полагаешь, врет насчет того, что племя его раньше было христианским? — Может, и не врет. Ты же видел крестик на скуле? А вечером он рассказывал про бронзовый колокол, спрятанный в пещере. У мавров колоколов нет. Меж тем, во времена готов, когда пришли сарацины, многие не пожелали отречься от святой веры и бежали в горы. Конечно, за столько веков вера-то повыветрилась, но остались обычаи и воспоминания. Всякая такая штука, да и борода у него отдает в рыжину. Может, мастью в мать удался? Может, может. А только ты присмотрись и увидишь, он себя мавром не считает. Ни мавром, ни христианином. Мне-то хоть мозги не полощи, Себастьян. Сам-то за последние 20 лет сколько раз был у мессы? Сколько раз не смог отвертеться, столько и был, рассудительно промолвил Арагонец. А какие именно божьи заповеди нарушал с тех пор, как пошел в солдаты? Копанс сосредоточенно посчитал на пальцах и ответил угрюмо. Все до единой. И что же это помешало тебе воевать за короля? Еще чего, то-то и оно. Диего Латриста продолжал наблюдать за Гуриата, а тот, свесив ноги, сидел на борту и созерцал морской простор. По словам Магатаса, он впервые оказался на корабле, однако, несмотря на мертвую зыбь, в которую мы попали, едва лишь скрылся из виду крест Масалькивира, от качки и морской болезни, от нее проистекающей, о, и сколь еще обильно, ни в пример прочим не страдал. Секрет, как он уверял, был в том, что по совету одного мавра положил поближе к сердцу листик шафрана. Так или иначе, выносливый малый оказался. «Быстро осваивается», — сказала Латриста. Копанс издал утробный стон. «В отличие от меня», — он вымученно улыбнулся, — «я не так давно изверг из утробы все, что там было». «Видно, ничего не захотел забирать с собой из Арана». Латриста кивнул. В свое время ему самому нелегко далась привычка к тяготам галерной жизни. Теснота и скученность, когда люди постоянно трутся боками в замкнутом пространстве и мозолят друг другу глаза, грызут каменной твердости червивые со следами мышьих зубов сухари, которые черта с два размочишь, пьют безвкусную и протухшую воду, терпят насмешки матросов, сносят вонь и смрад, и кожа зудит под одеждой, стиранной в соленой воде, и спишь в повалку на голой палубе со щитом взамен подушки над головой, и нежное тело твое беспрестанно извят то зной, то ливень, а по ночам в открытом море холод, сырость, обильная роса, от которой, говорят, тебя удар хватит и глухота постигнет. Не говоря уж о качке, выматывающей душу, выворачивающей нутро, о ярости штормов, об опасностях морских боев, когда дерешься на шаткой ходуном ходящей палубе, ежеминутно рискуя сверзиться в море. И все это происходит в изысканном обществе самой, что ни на есть, отборной сволочи, сосланной на галеры, а перед тем подвергнутой телесному наказанию, то бишь выдранной публично. Еретиков, фальшивомонетчиков, вероотступников, лжесвидетелей, святотатцев, мошенников, растлителей, прелюбодеев, воров, грабителей и убийц, никогда не расстающихся с засаленной колодой или с костями. Впрочем, не лучшие моряки с солдатами, ибо там, куда они сходят на берег, в Аране для вразумления остальных одного пришлось даже повесить, не остается курятника, который бы они не распотрошили, огорода, который бы не опустошили, вина, которого бы не выжрали, еды и одежды, которых бы не забрали, женщины, которая сберегла бы честь после встречи с ними, мужчины, которого бы они не зарезали или не избили, ибо, как говорит старинное присловие, Господу виднее, кому послать холеру, кого на галеру. И ты всерьез полагаешь, из него выйдет солдат? Копан снова уставился на Мавра, и Алатриста тоже. Потом как-то неопределенно передернул плечами. Поглядим. Сейчас он, как сам того хотел, познает мир. Арагонец с пренебрежением ткнул пальцем в сторону грибной палубы и тотчас красноречиво поднес его к носу. Если бы не свежий ветер, надувавший паруса, то от гальюнного смрада, соединенного с витающим над куршей и зловонием немытых тел, скученных среди весел, бухт каната, каких-то тюков, дышать было бы совсем нечем. Познает мир. Это ты, пожалуй, загнул, Диего. Все еще недоумевая, он приподнялся на локтях и вымолвил. И чего мы его с собой тащим? Никто его не тащит, своей волей пошел. А тебе не странно, что так вот за здорово живешь, он выбрал нас в товарищи? Но если вспомнить, с чего все началось, то не за здорово живешь. Сам-то подумай, черт возьми. Товарищи тебя выбирают, а не ты их. Он еще некоторое время смотрел на Магатаса, а потом, слегка сморщившись, добавил задумчиво. В любом случае, это звание он еще не заслужил. Копанс погрузился в размышления, осмысляя эти слова. Потом снова утробно простонал и молчал, пока Алатриста не спросил. «Знаешь ли, Себастьян, о чем я думаю? Понятия не имею, чтоб меня громом убило. Черт тебя знает, о чем ты думаешь!» «А думаю я, что ты как-то переменился». Словоохотлив стал. «Неужто? А вот ей-богу! Это все Аран. Слишком долго я там проторчал. Намолчался. Очень может быть». Арагонец сморщил лоб. Потом, сдернув платок с головы, обтер взмокшее от пота лицо и шею. «А это хорошо или плохо?» — осведомился он через минуту. «Почем мне знать? Просто отмечаю перемену». «Ага». Копанс устремил взор на свой платок, словно отыскивая в нем ответ на этот сложный вопрос. «Просто-напросто я старею», — пробормотал он наконец. «Годы берут свое, Диего. Ты ж видал Фермина Малакальсу. Сравни, какой он был и что с ним сталось теперь». «Да, конечно. Слишком много всякого за плечами. Наверное, и впрямь от этого. Наверное. Я же в то время находился на другом конце корабля, неподалеку от мостика, и наблюдал, как штурман по звездам определяет место. Надо сказать, что к своим 17 годам я был юноша смышленый и любознательный, и с жадностью усваивал все, что видел. Так продолжалось едва ли не всю мою жизнь, и пытливости своей обязан я до известной степени умению сносить удары судьбы. Помимо весьма полезных зачатков судовождения, коему начал я учиться, едва ступив на борт мулатки, в всем затворенном мире открылось мне и немало иных навыков и умений. Начиная от лечения ран, которые в море из-за влажного и соленого воздуха затягиваются в совсем иные, нежели на суше сроки, и кончая той наукой, которую постигал в Мадриде, когда был желторотым шкалером, во Фландрии, когда мог почесть себя бакалавром, и на королевских галерах, где ходил уже не менее, чем в лиценциатах, ибо Господь Бог или Сатана наделили род людской разнообразием столь же богатым, сколь и опасным. И многие здесь с полным правом могли бы отнести к себе строки дона Франсиско де Кеведо. «Хоть далась наука тяжко, все ж я стал лиценциатом. В университете, клятом под названием Каталашка, а теперь учу сардин». Издали среди гребцов, моряков и солдат я видел Мавра Гуриата, невозмутимо созерцавшего морской простор, а также и Диего Алатристы, вполголоса беседовавшего с Копансом под фок-мачтой. Должен признаться, что все еще пребывал под сильным впечатлением от гостевания в доме Фермина Малакальсы. Разумеется, это был не первый встреченный мною ветеран, но увидев, что столько лет верой и правдой отслужив королю, он, обремененный семейством, намертво завяз в убожестве захолустного Арана, в лютой бедности и взамен надежды на перемену участи получил превосходный выбор, либо по-прежнему гнить, как выброшенное на солнцепек мясо, либо вместе с домашними своими попасть в рабство к маврам, если те, не дай бог, когда-нибудь возьмут город. Ну так вот, встреча с Фермином задала работу моему мозгу, и упражнять его я принялся чаще, чем это было мне свойственно прежде. А упражнения, сиречь размышления, не всегда вяжутся с избранным мною ремеслом. Помню, когда был помоложе, я с упоением декламировал солдатские октавы Хуана Баутисты де Вивара, нравившиеся мне до чрезвычайности. «Огнем и сталью, вышкалив на славу, война обучит главному всех нас. Как жизнь, что нам даровано лишь раз, отдать за Бога, короля, державу?» Но при этом довольно часто замечал, что капитан Алатристе прятал в усы насмешливую ухмылку. И хоть он никогда не позволял себе никаких замечаний или комментариев, однако не от него ли я столько раз слышал, будто словами никого не вразумишь. Прошу вас, господа, учесть одно немаловажное обстоятельство. В бытность мою во Фландрии, при Ауткерке и под Бредой мне, зеленому, а потом и безмерно легкомысленному юнцу, все было в диковинку и в отраду. И то, что для других стало бы тягчайшими мытарствами и трагическими испытаниями, я, как истый испанец, с колыбели привычной к самой черной нищете, воспринимал увлекательным приключением, забавой и игрой. Однако к 17 годам, когда сложился нрав, развился ум и прибавилось житейских сведений, беспокойные вопросы полезли ко мне в душу, как хороший кинжал сквозь створки панциря. Вот тогда мне и открылось, почему Диего Алатристе топорщил в кривой усмешке левый ус. И после памятного посещения Малакальцы я никогда больше стихов этих не читал. Мне уж было довольно лет и хватало разумения, чтобы разглядеть в этой хибаре тень моего отца, тени Алатристе и Копанца, а в отдалении свою собственную, которая тоже рано или поздно должна будет там появиться. Впрочем, моих намерений это обстоятельство никак не меняло. Я, как и прежде, хотел быть солдатом. Однако после Арана военную службу стал рассматривать не как цель всей жизни, но скорее как средство, действенный и надежный способ. Заковав себя в броню уставов и незыблемого воинского порядка, противопоставить враждебному, хоть и совсем еще неведомому мне тогда миру, все, что искусство владеть оружием предоставило в мое распоряжение. И кровью Христовой клянусь, я оказался прав. Все пригодилось потом, когда настали тяжкие времена, тяжкие и для несчастной нашей Испании, и для меня самого. Пригодилось и помогло вытерпеть череду разлук, утрат, скорбий, выстоять под ударами судьбы. И ныне, еще пребывая по сю сторону границы бытия, еще что-то сохранив в себе, хоть и потеряв во сто крат больше, я с гордостью могу свести бытие собственное и еще нескольких отважных и верных людей к емкому понятию солдат. И не случайно, не просто так, я хоть с течением времени получил под свое начало роту и был пожалован сперва лейтенантом, а потом произведен и в капитаны гвардии Его Величества. Для безотцовщины и с богом забытого баскского аньяты не дурная, мать ее, так карьера. Под всяким партикулярным письмом подписывался прапорщик Бальбоа в память первого офицерского чина, в коем состоя 19 мая 1643 года вздымал над собою над капитаном Алатристе и жалкими остатками последнего полка испанской пехоты наше старое и рваное знамя. При Рокруа дело было.